Сигурд мстит за отца. Окончив свой рассказ, Регин выжидающе посмотрел на Сигурда. Но юноша, казалось, даже не думал о сокровищах Фафнира. И, опустив голову, молча играл рукояткой своего меча.
«Золото Андвари ждет нас!» – нетерпеливо сказал, наконец, гном. «Когда мы едем?»
Сигурд медленно поднял на него глаза. «Я скоро поеду, Регин», – спокойно ответил он. «Но только не за золотом. Прежде чем мстить за твоего отца, я должен отомстить за своего». Лицо гнома вытянулось от досады.
«Ты хочешь плыть в страну франков и сражаться там с хундингами?» Насмешливо воскликнул он. «Но ведь у тебя нет ни дружины, ни кораблей. Уж не хочешь ли ты один победить все войско короля Люнгви? Послушай меня и добудь сначала сокровище моего брата. Тогда ты соберешь под свои знамена сколько угодно воинов.
Или раньше отправлюсь к своим предкам в Вальгаллу», — также насмешливо возразил ему Сигурд. «Мне не страшна смерть. Но если я погибну в битве с драконом, мой отец останется неотмщенным. Нет, Регин, я уже принял решение, и тебе не удастся меня отговорить». Он встал и, не слушая больше гнома, который что-то сердито ворчал себе под нос, вышел из кузницы. В тот же день вечером он рассказал Хьяльприку о своем намерении поехать в страну франков.
«Ты настоящий сын своего отца, мой мальчик!» — любовно глядя на юношу, воскликнул старик. «И я не оставлю тебя без помощи. Возьми мои корабли и мою дружину. Она не так многочисленна, как дружины короля Люнгви и его братьев, но зато состоит из опытных и храбрых воинов. Ты отважен и честен, и я верю, что боги даруют тебе победу».
Сигурд начал благодарить старого короля, но тот, прижав его к груди, сказал:
«Когда ты был еще ребенком, я предсказал тебе славное будущее. Оправдай мои слова, будь достоин своего имени. Лучшей благодарности мне и не надо».
Получив согласие Хьяльприка, Сигмунд стал немедленно готовиться к походу. Датский король дал ему около сотни своих кораблей, узкие и длинные, как и все корабли викингов. Они могли идти и под веслами, и под парусами. В каждом из них помещалось от 25 до 50 воинов. В ожидании отплытия эти корабли были вытащены на берег и тщательно проконопачены, а их оснастка заменена новой. Тем временем молодой вождь отобрал воинов для своей дружины. Все они были рослые и крепкие люди, прекрасно владевшие оружием и не раз принимавшие участие в самых дальних и опасных походах. Некоторые из них побывали и на знойном юге, и у скалистых берегов Исландии, а иные заплывали даже в страну мрака и вечных льдов, где по преданию жили одни снежные великаны. Регин долго сердился на Сигурда, но незадолго до его отъезда он неожиданно пришел к нему и, стараясь смягчить свой резкий скрипучий голос, спросил:
«Скажи мне, Сигурд, что ты будешь делать, когда одержишь победу над хундингами?»
«Когда я одержу победу над хундингами», — улыбнулся Сигурд, — «я поеду с тобой за сокровищами Андвари. Правда, к золоту я равнодушен, но я охотно померяюсь силой с твоим братом-драконом».
«Тогда позволь мне сопутствовать тебе в походе», — сказал Регин. «В бою я немного стою, но, может быть, помогу тебе добрым советом».
«А ты не боишься, что мы сложим в этом походе свои головы?» — спросил Сигурд.
«Я уже говорил однажды, что никто, кроме тебя, не может добыть пламень реки», — возразил Регин. «Если ты погибнешь, золото для меня навсегда потеряно, а жить без него я не могу. Будь что будет, я разделю твою судьбу».
«Хорошо», –
рассмеялся Сигурд, который не мог понять алчности Регина.
«Если так, я согласен и беру тебя с собой».
Через несколько дней корабли датчан были спущены на воду. Украшенные флагами с изображением летящих воронов и морских ястребов и прикрепленными на носу разными фигурами медведей и волков, они вытянулись вдоль берега, готовые по первому знаку молодого вождя пуститься в плавание.
На них разместилось несколько тысяч воинов, которые должны были сопровождать юношу в его походе в страну франков. Сигурд не мог взять в поход лошадей, но он все-таки нашел место для Грани на драконе, самом большом из своих кораблей, на котором он уплыл сам вместе с Регином и полусотней отборных воинов. Хьордис и Хьяльприк пришли его провожать. Глаза бывшей королевы франков сияли. Она не сомневалась в победе сына.
«Что-то говорит мне, что нам не суждено больше увидеться», — сказала она. «Но тебе предстоит совершить еще много подвигов. Только не забывай, что ты принадлежишь к роду Вельсунгов. А они никогда не отступали перед врагом, как бы силен он ни был. Прощай!»
«И помни мои слова», — добавил старый король. «Будь достоин своего имени». Солнце уже клонилось к закату, когда корабли Сигурда, подхваченные свежим северным ветром, оставили берега Дании. Погода сначала благоприятствовала плаванию, но уже под вечер ветер усилился, а к ночи перешел в настоящий ураган. Регин посоветовал Сигурду спустить паруса, но тот приказал поднять их еще выше, и легкие суда датчан, как птицы, понеслись вперед.
«Ты погубишь нас всех!»
— стонал Гром, закрывая от страха глаза.
«Зато мы быстрее доберемся до цели», — отвечал юноша.
Однако к утру на море разыгралась такая буря, что даже самые отважные и опытные воины из дружины Сигурда приуныли. Они убрали часть парусов, но, несмотря на это, мачты корабля гнулись, и казалось, что они вот-вот сломаются. Совсем же спустить паруса молодой вождь не решался. Это сделало бы его корабли игрушкой волн. Идти на веслах в такую погоду было почти невозможно. Неожиданно Сигурд услышал грохот еще более страшный, чем рев бури, и увидел прямо перед собой высокий утес, о которой, клубясь и пенясь, разбивались огромные седые валы. Он уже собирался повернуть руль дракона, чтобы избежать этой новой опасности, но тут до него долетел чей-то голос, столь могучий и громкий, что он заглушил собой и ветер, и море.
«Эй, Сигурд, не бойся и плыви ко мне!»
Тот же миг море вокруг утеса успокоилось, и дракон смог подойти к нему вплотную. На его вершине стоял одноглазый старик в широкополой шляпе и синем плаще. Тот самый, который не так давно помог Сигурду выбрать себе жеребца.
«Привет тебе, сын Сигмунда и внук Вельсунга!» — сказал он. «Я знаю, ты едешь в страну франков. Возьми и меня с собой. Ты об этом не пожалеешь».
«Охотно», — отвечал юноша. «Я рад, что снова встретился с тобой. Ведь я еще не поблагодарил тебя за оказанную мне услугу».
«Она не была последней, как не будет последней и та, которую я окажу тебе сегодня», — отвечал старик, легко перепрыгивая с утеса на корабль. «Море хочет поглотить и тебя, и твоих людей, но я постараюсь его успокоить».
Он встал на носу дракона, поднял вверх руки, и Сигурд невольно вскрикнул от изумления. Ураган тут же стих. Волны опали, и поверхность моря сделалась ровной, как зеркало. Старик продолжал стоять с поднятыми руками, и вот тучи внезапно раздвинулись, и яркие лучи утреннего солнца осветили утомленные бессонной ночью лица датчан и весело заиграли на золоченых крыльях их шлемов. Незнакомец обернулся к Сигурду.
«Ты доволен?»
— спросил он.
«Да, я доволен»,
— отвечал тот. «Но, говоря по правде, я предпочел бы этому затишью небольшой ветер. Под веслами мы не скоро доберемся до берега».
Старик улыбнулся.
«Хорошо, я исполню твое желание», — сказал он и махнул рукой.
Сейчас же подул ровный попутный ветер, и суда датчан, снова подняв паруса, быстро понеслись к югу.
«Ты действительно велик и мудр, незнакомец», — сказал пораженный юноша. «Но вот уже второй раз ты приходишь ко мне на помощь, а я до сих пор не знаю твоего имени».
«Зови меня Хникар», — отвечал старик. «Хотя у меня столько же имен, сколько на земле племен и народов. Много лет живу я на свете, и мои волосы были уже белы, когда родился твой дед, славный Вёльсунг.
Я вижу, Кникар, что для тебя на свете нет тайн. Так скажи мне, отомщу ли я хундингам за смерть отца?
Спросил Сигурд.
Посмотри вверх!
Усмехнулся старик. Юноша поднял голову и увидел орла, парящего высоко в небе.
«Это вестник победы!» — сказал Хникар. «Так чего же ты спрашиваешь?»
Он завернулся в плащ, надвинул на глаза шляпу и не произнес больше ни слова, пока они не причалили к берегу страны франков. Больше 18 лет прошло со дня битвы, в которой пали Сигмунд и Эйлими. И уже никто, кроме крестьян, страдавших под жестоким владычеством хундингов, до старых воинов, не вспоминал покойного вождя франков, правившего так мудро и справедливо. В стране господствовали король Люнгви и его братья. Их дружины были так многочисленны, что они могли не бояться нападений врагов, и поэтому все свое время проводили в пирах и забавах. В тот же самый час, когда северный ветер принес к земле франков корабли датчан, Люнгви в старом замке Вёльсунгов принимал многочисленных гостей. Разгоряченный выпитым медом и лестью своих придворных, рыжебородый, с огромным орлиным носом и желтоватыми кошачьими глазами, король гордо сидел за столом, прислонившись широкой спиной к дубу валькирий, и слушал песню одного из бродячих скальдов, который пел о могучем богатыре Беовульфе и его замечательных подвигов.
«Я не знаю, так ли велик был этот Беовульф!»
— воскликнул Люнгви насмешливо, едва певец успел закончить последнее слово.
«Но вряд ли бы он справился с нами, хундингами. Вёльсунги тоже хвастались, что ведут свой род от самого Одина. А теперь мы сидим здесь, в их замке. И нет больше никого, кто бы мог прогнать нас отсюда».
Он еще говорил, когда снаружи послышался шум, и в зал вбежал мальчик лет 15 в грязной оборванной одежде.
«Кто ты такой?»
— гневно вскричал король.
«И как ты смел сюда явиться?
Выслушай меня, господин!» — отвечал испуганный мальчик, падая перед ним на колени. «Я пастух! И сегодня, как обычно, пас твое стадо на опушке леса, вблизи моря. Вдруг к берегу подошли неизвестные корабли, и высадилось много вооруженных людей. А один из них, красивый как Бальдр и могучий как Тор, подозвал меня к себе и сказал: «Беги в замок и скажи своему господину, королю Люнгви, что Сигурд, сын Сигмунда и Хьордис и внук Вёльсунга, приехал сюда, чтобы отомстить за своего отца и деда. Пусть король и его братья готовятся к бою, который будет для них последним».
Кошачьи глаза Люнгви сузились от гнева. Он встал со своего места и взялся рукой за меч, но потом неожиданно расхохотался.
«Сын Сигмунда и Хьордис!» — воскликнул он. «Значит, Хьордис жива, но ведь ее сыну еще не может быть 18 лет. И этот мальчишка смеет угрожать мне, Люнгви из рода хундингов. Скажи!» — обратился он к пастуху. «Много ли с ним воинов?»
«Я не мог сосчитать их, господин», — ответил мальчик, — «но знаю, что они приехали на 100 кораблях».
Люнгви снова расхохотался.
«Не слишком велика дружина у этого Сигурда», — сказал он презрительно. «Дружины его отца и деда, которые мы разбили, были куда больше. Собирайте наших воинов», — приказал он братьям. «Но не нападайте первыми. Пусть последний потомок Вёльсунгов отойдет подальше от берега. Я хочу уничтожить и его людей до последнего человека. А ты, пастух, убирайся назад к своему стаду».
Он пнул ногой мальчика и, не обращая внимания на встревоженные лица гостей, вышел из замка и приказал подать ему коня. Как только дружина Сигурда высадилась на берег, к нему подошел Хникар.
«Нам пора проститься», — сказал он. «Не бойся, скоро мы опять увидимся. Еще раз приду я к тебе на помощь. Ну а потом... потом придет твоя очередь, и ты придешь ко мне сам. Прощай».
И он, не оборачиваясь, быстро направился к лесу и так незаметно исчез в кустах, что юноше показалось, будто он растаял в воздухе.
Не дождавшись на берегу нападения хундингов, Сигурд повел свою дружину дальше на юг. Король Люнгви поджидал его на обширной безлесной равнине в 2 днях пути от моря. Здесь он рассчитывал легко окружить и уничтожить небольшое войско молодого вождя.
«Это не битва, а охота!» – смеясь, говорил он своим братьям. «Зверь сам идет в наши руки, и я позабочусь о том, чтобы ему не удалось улизнуть от моих воинов».
И действительно, не успел отряд Сигурда выйти на открытое место, как на него обрушились пешие и конные дружины хундингов. Казалось, что он будет мгновенно сметен их ударом. Но датчане, стоя плечом к плечу и дружно защищаясь, выдержали первый натиск врагов, а потом и сами стремительно двинулись вперед. Перед их рядами на своем сером жеребце бурей носился Сигурд. При каждом взмахе его волшебного меча падало 3, а то и 4 неприятельских бойцов. Грани, как мог, помогал своему хозяину. Он хватал зубами воинов Люнгви, сшибал их грудью и топтал своими тяжелыми копытами.
«Это сам Тюр! Сам бог войны Тюр!»
— кричали дружинники хундингов, в страхе разбегаясь во все стороны перед юным богатырем. Стоя поодаль на небольшом холме, Люнгви гневно теребил свою рыжую бороду.
«Нам надо остановить его, братья!» — воскликнул он. «Или он один перебьет всех наших людей! Вперед, за мной!»
Он пришпорил коня и помчался прямо на юношу. 3 его брата, такие же, рыжебородые и коренастые, как и он сам, поскакали за ним следом. Увидев короля и узнав его по золоченому рогатому шлему и богатому вооружению, Сигурд радостно засмеялся.
«Здравствуй, Люнгви!» — крикнул он. «Час настал, и пора тебе уплатить старый долг!»
Вместо ответа Люнгви яростно ударил его мечом, однако юноша легко отбил его удар и, в свою очередь, поднял меч. Хундинг закрылся щитом, но Грам рассек его, словно он был из воска. Рассек рогатый шлем, рассек самого Люнгви и рассек его коня.
«Мой добрый меч отомстил за своего хозяина», — подумал Сигурд, глядя на мертвого врага, но не успел вымолвить этого вслух.
На него с 3 сторон напали 3 королевских брата.
«Смерть тебе!»
— закричали они.
«Смерть вам!»
— отвечал юноша и изо всех сил взмахнул Грамом. 3 разрубленных пополам трупа одновременно упали на землю. А из груди неприятельских воинов вырвался громкий крик ужаса. Не пытаясь больше сопротивляться, бросив оружие, они кинулись бежать, думая лишь о том, как бы спасти свою жизнь. Сигурд не стал их преследовать. Он приказал своим дружинникам с честью похоронить тела убитых, а сам повернул грани и медленно поехал обратно на север. Тут его окликнул Регин. Во время битвы хитрый гном прятался за спины датских воинов, с тревогой наблюдая оттуда за ее исходом, и теперь был вне себя от радости.
«Ты куда едешь, Сигурд?»
– спросил он.
«Я хочу посмотреть на старый замок Вельсунгов, где родился мой отец», – ответил юноша. «А потом готов ехать вместе с тобой за золотом».
«Разве ты не желал бы остаться в этой стране и править ею так же, как твои предки?»
— удивился Регин.
Сигурд покачал головой. «Я еще слишком молод, чтобы быть хорошим королем», — ответил он. «Пусть страной франков отныне управляет мой названный дед Кьяльпрек. Он добр и справедлив, и будет любим народом. А я пока постранствую по свету в поисках славы и подвигов».
Регин с трудом сдержал торжествующую улыбку.
«Подожди, я поеду вместе с тобой», — сказал он. «Только сначала найду себе лошадь».
Сигурд рассмеялся, потом нагнулся, поднял одной рукой гнома и посадил его сзади себя.
«Ни одна лошадь не угонится за моим грани», — сказал он. «Он легко понесет и 2. Только держись за меня покрепче».
Слуги Люнгви, узнав о поражении дружины хундингов и о смерти своего господина, в страхе бежали прочь. И Сигурд нашел старый замок Вельсунгов пустым. Он медленно прошел по его залам и, наконец, остановился перед дубом валькирий. Могучее дерево уже давно залечило рану, нанесенную ему мечом Одина. И лишь едва заметный шрам на его коре указывал на то место, откуда Сигмунд вытащил когда-то клинок,
висящий теперь на поясе его сына.
«Как не стар этот дуб, он переживет последнего из вельсунгов», сказал Сигурд, оборачиваясь к Регину, который молча стоял за его спиной.
«Зато замку осталось жить совсем недолго», ответил карлик, показывая юноше на прогнившие бревна стен и осевшую крышу.
«Чем скорее он рухнет, тем лучше», угрюмо произнес Сигурд. «Мое сердце говорит мне, что вельсунги никогда больше не переступят его порога. А мне не хочется, чтобы он достался другим. Скажи лучше, долог ли путь до жилища твоего брата?»
«На твоем грани все пути коротки», ответил Регин. «Через 5 или 6 дней мы будем уже вблизи Гейтанхайде. Это огромная степь неподалеку от страны готов. Там-то и живет Фафнир. И там он хранит свои сокровища».
Сигурд на минуту задумался. «Я не знаю, Регин, зачем я должен проливать кровь того, кто не причинил мне зла, и добывать для тебя золото, о котором ты так мечтаешь», сказал он. «Но я дал тебе слово и сдержу его. На рассвете мы едем.